эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники, болельщики «Арсенала», а может быть и не только, потому что я знаю, что нас слушают не только болельщики «Арсенала», но мой соведущий по «Матчдэй Бис» Алексей Федоров «Арсенал» подкасты больше не слушает, ибо теперь «Арсенал» трактуется как конкурент, чего давно, видимо, не случалось. Мы сегодня ведем подкаст с Михаилом из Киева, известным у нас на блоге как MikeT10. Михаил, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Приветствую всех слушателей.
А за что мы боремся с Челси? Вот интересно, в каком смысле мы им конкурент? Имеется в виду, что Челси за чемпионство не борется, да, больше?
Ну, я бы так не сказал, потому что ситуация сейчас очень быстро меняется. И неизвестно, что будет через 3-4 тура. Может, через 3-4 тура Челси будет бороться за титул с Ливерпулем и Манчестером Сити. То есть точно так же, как и мы можем бороться за титул. Этого ж никто не знает. Поэтому сейчас есть вот топ-2 и топ-3. А кто за что борется, пока рано говорить. Ну, можно сейчас сказать на 10 декабря, что Сити и Ливерпуль разыгрывают титул, а три команды — Тоттенхэм, Арсенал и Челси — борются за два места в Лиге Чемпионов.
Я правильно понимаю, что Манчестер Юнайтед вы исключаете из борьбы за зону Лиги Чемпионов?
Ну, Манчестер Юнайтед очень сильно много потеряно уже. А сейчас такая плотность вот именно в той вот bottom 6, как вы говорите, в той части. Там еще пару потерь, и Ман Юнайтед окончательно отвалится от борьбы за четверку.
А вот смотрите, мы играли очный матч в среду. И если брать этот матч в отрыве от турнирной таблицы, от диспозиции, от общей, вот просто взять этот матч, выделить, то можно ли сказать по этому матчу, что соперники борются за разные вещи в чемпионате?
Ну, я бы сказал так, что Манчестер Юнайтед настроился, как полагается. И они за счет своего бешеного настроя — это, кстати, очень хорошо, что они так на Арсенал настраиваются. Вот, так вот, они за счет своего настроя, они выдали, ну, лучшую игру в сезоне свою.
Угу. А вы тоже считаете, да, что они помнят, ну, исторически помнят, что было время, когда Манчестер Юнайтед и Арсенал были два лидера английского футбола, и это были центральные матчи чемпионата. И Манчестер, типа, там имел некоторые проблемы, в некоторых годах вообще проигрывал турниры. Вы считаете, что это исторически они помнят? Откуда у них настроен Арсенал?
Первое — исторически. Второе — то, что они же знают, что у нас как бы в Арсенале сменился фон, и теперь уже Арсенал приезжает на Олд Траффорд с другим эмоциональным фоном. И если раньше можно было приложить столько-то усилий, а потом Арсенал сам испугается и напускает голов ненужных, то сейчас этого не будет. И из-за этого такой настрой.
Угу. То есть вы все-таки полагаете, что это не столько вот такая общая борьба, сколько это конкретно Манчестер Юнайтед настроился на Арсенал? И дело, видимо, в игроках, а не в Жозе Моурине, да?
Я думаю, да. Я думаю, что такие люди, как Эшли Янг, да и Маркус Решфорд тоже, они настроены были по-боевому, как положено.
Слушайте, вот холдинг через два дня после игры, когда уже стало ясно, что там кресты и до конца сезона он играть не будет, сказал журналистам, что он типа к Решфорду ничего не имеет, что это был игровой эпизод. А что вы думаете по поводу эпизода этого?
Ну, эпизод был скорее, да, игровой, но Маркус Решфорд, он бы в любой другой день и с любым другим соперником так бы не пошел. Это вот я так думаю. Вот. А если бы это еще не такой матч был, то есть как бы не с такой вывеской, то с английским судейством, таким, мягко говоря, загадочным, можно он мог и красную карточку там получить.
Если бы не было английского судейства, да, да было да. бы нормально, вы имеете в виду.
Да, потому что судейство в Англии пробивает дно каждые выходные.
Понятно, да. Ну, есть иллюзии, что с августа будет ВАР, и там будет полегче. Ну, хорошо, а если бы был ВАР в этом моменте, то что там можно Решфорду предъявить? Неоправданную агрессию какую-нибудь, да?
Ну, вы же сами понимаете, что ну, неоправданная агрессия, она потом пойдут смотреть ВАР, побегут, потом будут консультироваться с судьей, который там сидит за этим компьютером, за монитором, и там уже эпизод просто заиграется. Ну, это эпизод такой футбольной зарубы. Вот, поэтому не знаю даже, чем бы ВАР бы помог в этой ситуации.
Не, ну хорошо, принципиально говоря, человек летит в игрока не то, что я скажу, без намерения сыграть в мяч, но ясно, что в мяч, не вынеся человека, сыграть будет невозможно. Тем не менее, он продолжает это движение, вырубает соперника, судья не дает, простите, нарушения правил даже. Совершенно очевидно, что возможности выиграть этот мяч у Решфорда не было просто. Ну, я не представляю себе там, какая должна быть у него динамика тела, чтобы он мог выиграть этот мяч. Я понимаю, да, что игроки были настроены, заведены, и это на самом деле и правильно, и люди ходят смотреть именно на то, как футболисты отдаются игре, а не трусцой там бегают. Но почему не дисциплинарное взыскание, мне, честно говоря, непонятно, потому что также можно на этом... лженастроя там можно поломать просто человека, ну ладно, кресты там, допустим, это футбольная травма, но этот же клоун Де Йонг, он Бен Арфе ногу просто сломал прыжком, и что он получил там 3 игры. Не знаю. Да. Я давно придерживаюсь мнения, что если ты поломал человека, то ты не будешь играть ровно столько времени, пока человек будет на официальном больничном, и все. Тогда, возможно, возможно, кого-то это от чего-то будет останавливать. Хотя при английском судействе, да, сложно себе это представить, что там что-то кого-то будет останавливать. Но мы-то ехали на Олд Траффорд, знаете, мне кажется, мы болельщики, я имею в виду, я не имею в виду футболистов. Футболисты, по-моему, ехали со свободной головой, а мы-то опасались, что там будет все то же самое. И мне показалось, что первые 20 минут... Ну, не то, что там будет рецидив, но какая-то тревога у меня была, потому что этот Манчестер побежал как заведенный, чего с ним уже давно в чемпионате не случалось. И наши там выходили плохо из обороны, и моментов особых у нас не было. У Манчестера там такие какие-то полумоменты были. Но все время было у меня такое ощущение, сейчас кто-нибудь привезет. А если 1-0, то там вообще непонятно, как выпутываться. Однако из этого как-то мы выпутались. Но не было у вас первые 20 минут такой вот тревоги?
Нет. Тревоги не было, вот, потому что я согласен с вами, что Манчестер, конечно, побежал в несвойственной для себя манере в этом году. Вот, но моментов он не имел. И был нерв, была такая нормальная такая футбольная атмосфера. И, честно говоря, я не опасался о том, что сейчас все снова превратится как раньше.
Угу. Ну, мне все-таки кажется, что гол, который мы забили, он не вытекал там особой из логики игры, но он позволил нам вздохнуть, Арсеналу, вот так вот, что ну, фу, типа тут... Типа повториться дива не будет. А вы вообще считаете, что Де Хеа в целом матч провел как этот?
Ну, там же и момент был еще со вторым голом. Я уже просто так начинаю...
Ну, второй гол привез Роха просто. Просто отдал мяч нам и все.
Ну да, Де Хеа оказался не готов.
Ну, Де Хеа там сложно винить. Там в результате чуть не автогол был. Там они под Лаказетта кидались. Не, просто первый-то гол Де Хеа соорудил сам, не то, что он там не выручил, он его привез просто, потому что момента никакого уже не было, уже Мустафи ударить не мог нормально, от земли отскочил мяч, мог делать что угодно, кулаком выбить, перевести его назад через себя, он взял его по волейбольному, забросил себе в ворота, что совершенно мне непонятно. Ну, я просто...
Да, я в том эпизоде удивился, на самом деле, что ДХЭ так себя повел. То есть это несвойственная для него ошибка, ну, несвойственный для него момент. И я даже сразу не поверил, что гол.
Да, я тоже не понял. Так и никто, наверное, так не понял, что все-таки они вынесли мяч там. Но это несколько контрастирует, да, с тем, как вели себя полевые игроки, потому что тут такая ошибка, совершенно такая, мне кажется, от потери концентрации происходит совершенно непонятная. Но факт остается фактом, что мы повели-то там не благодаря тому, что мы имели там какое-то преимущество, а благодаря тому, что была ошибка. И казалось, что нам нужно минут 10 и придавить их. И... Потому что пропущенный первый гол всегда на хозяев действует угнетающим. А получилось все наоборот. То есть они все равно полезли. Был этот пресловутый штрафной. Окей, там был офсайд, конечно, во время штрафного, когда забивали нам этот гол. Но, тем не менее, там куча тоже ляпов. И защита наша непонятно, чем занималась, мяч между них летал. И в этот момент не было у вас тоже ощущения, что сейчас все опять будет как обычно?
Ну, я бы сказал, что при счете 1-1 я опасался только бы не пропустить после из раздевалки. То есть, вот. А мы забили, и потом уже мысли о поражении у меня не было. И я очень был рад, и как бы, когда мы при счете 2-2, мы шли вперед и пытались выиграть на Олд Траффорде. Не закрылись от навала Ман Юнайтеда, а сами шли вперед и пытались вырвать победу. Я такого не помню, наверное, ну уже у не весь сколько лет я такого не помню.
С этим я согласен, да. Мне вообще кажется, что там вот последние 20 минут, они у нас были лучшие в матче. Что еще раз подтверждает, что у нас с физической готовностью все в порядке, потому что только был тяжелый матч с Тоттенхэмом. И тут тоже очень сложный выезд. И тем не менее, в конце мы выглядели лучше себя в первом тайме и лучше хозяев. И Абамиян, конечно, обязан был там гол забить. Ну, от Мхитаряна я особо не жду. Я скорее жду, что Мхитарян запорит. Но Абамиян в момент, конечно, там был убойный. С линии вратарской подставляешь ногу, но Дехея тут выручил. Я, правда, не уверен, что Дехея выручал тут. Я думаю, что скорее в него попало просто.
Да, я согласен.
Вот,
Абамиян просто не повезло.
Да, ну, окей, да, не повезло. Так, часто ему не везет уж больно. Он забивает, да, хорошо, но частенько не везет. И в итоге, да, у меня осталось это после игры ощущение такое, что, в общем, если кто эту игру и мог выиграть, то это только Арсенал. Но надо сказать, что после этого в субботу Манчестер играл с Фулхэмом и укатал Фулхэм в одну калитку. А мы играли с Хаддерсфилдом, а я подозреваю, что Хаддерсфилд с Фулхэмом это совершенно сопоставимые соперники. И, извините, с Хаддерсфилдом были серьезнейшие проблемы.
Ну, Хаддерсфилд, на мое мнение, на голову выше Фулхэма в плане организации игры в защите. И взломать его сложнее. Я думаю, что Ман Юнайтед, если бы был на нашем месте, вот в игре вот против Хаддерсфилда, имел бы огромнейшие проблемы, точно такие же, как и мы имели.
То есть вы считаете, что Хаддерсфилд команда другого уровня, да, чем Фулхэм?
Ну, в целом она того же уровня, но в плане игры вот в обороне и как бы в организации всех вот этих защитных дел, они посильнее, конечно.
Ну, не знаю. Мне показалось, что Хаддерсфилд из всех, кто к нам приезжал, в этом году был самым слабым, ну, за исключением, может быть, Ворсклы.
Но я бы сказал, что самым слабым, кто к нам приезжал, Вест Хэм был.
В первом туре?
Да, нет.
Нет, в первом, когда мы выиграли. Ну, не знаю, Вест Хэм все-таки из нас крови попил в смысле атаки там. Сзади они, да, безлаберно сыграли. А в смысле атаки они крови-то попили и гол забили. А у Хаддерсфилда был один момент, наверное, за всю игру-то.
С Вест Хэмом тогда у меня вообще не было ни секунды сомнения, что мы эту игру не выиграем. Я был уверен до последнего, что мы выиграем. А вот позавчера с Хаддерсфилдом я уже где-то так на минуте 85-й где-то начал засомневаться.
85-й уже был 1-0. На 83-й забил. Я... Что, у вас нет теперь этого чувства? Вы разве не знаете, что Арсенал играет с андердогами по схеме первый тайм, ничья, второй победы? То есть я вообще подумал, что в этой игре будут проблемы. Я ожидал-то легкой игры, что наконец должна прийти легкая игра. Сколько можно там мучиться с андердогами? Но легкой игры к нам почему-то не приходит. Я не знаю почему. То ли нам сверху там делают такие намеки, что вы там отдыхали последние несколько лет, теперь, значит, будете работать каждую игру. Потому что, ну, непонятно, как можно, сыграв 4-2 там с Тоттенхэмом, 2-2 с Ман Юнайтедом, с Хаддерсфилдом забить один гол за 7 минут до конца. Не знаю. При том, что, опять же, судья же отменил чистейший гол, который Лаказет забил из лжи офсайда. То есть там офсайд-то был в момент, когда Абамиян скидывал, но это эпизод, который закончился. А вторым эпизодом защитник подарил Лаказету мяч, и там никакого офсайда не было. Но, тем не менее, опять все равно в первом тайме мы не забили, первый тайм мы не выиграли, и мучились во втором. Я бы не сказал, что мы сильно прямо во втором так уж прибавили с выходом Ивоби и Мхитаряна.
Но Мхитарян как раз как для себя сыграл хорошую игру.
Да, лучше, чем Ивоби, и лучше, чем Мхитарян играет обычно.
Да, что... в тот период времени, когда был такой мертвый период, где-то в начале второго тайма, и до пока Хаддерсфилд плотно не отошел назад, Мхитарян как раз единственный, как по мне, кто так, ну, пытался нагонять жуки там впереди.
Ну, может быть, да. Но факт состоит в том, что мы даже условно там во втором тайме, в котором уже было ясно, что беречься нечего, что надо включать полную программу, у нас не было россыпи моментов, ты согласны? Ну, какое-то число было, там Калашинец один на один вышел, зачем-то пас начал давать, но вот такой россыпи моментов у нас не было.
Ну да, так из-за этого я и засомневался вот к 80-й минуте, что... Ну а вдруг отстоится Хаддерсфилд? У нас как-то был матч, ну правда там еще был другой тренер у нас, когда мы играли с Саутгемптоном и тоже всю игру давили и так и не забили. По-моему, 0-0 закончилась игра. Там еще игру своей жизни сыграл вратарь их Саутгемптон. Вот. И поэтому, ну, хорошо, что так все закончилось. 1-0.
Да нет, это счастье, конечно, что 3 очка удалось цепануть, остаться, ну, грубо говоря, на одном уровне с Челси, несмотря на то, что Челси умудрился выиграть у Манчестер Сити. В совершенно игре, которая не предвещала Манчестер Сити никаких потерь очков, Манчестер Сити умудрился проиграть. По смыслу полностью выигранную игру у подавленного соперника. И Челси таким образом тоже интересно, да, Челси играл с Ман-Сити, мы с Хаддерсфилдом, в результате Челси улучшил разницу с нами. То есть он выиграл 2-0, мы 1-0, а общая разница, возможно, в конце чемпионата придется ее считать. И казалось-то, что Хаддерсфилд — это та команда, на которой нужно дома делать разницу, но мы ее не делаем.
И... Да, я насчет разницы мячей согласен. Я посмотрел, когда Ливерпуль обыграл Борнмут 4-0, получается. Я еще так подумал про себя, что, возможно, это потом какую-то сыграет роль, когда они будут в Сити там уже в конце идти.
Ну, возможно, но до начала этого тура у Ливерпуля была разница плюс 24, а у Сити плюс 38. Так что пока с трудом себе представляешь, что Ливерпуль там каким-то образом сможет отыграть. А сейчас, после этого тура, у Челси плюс 20, у нас плюс 15. При одинаковом количестве очков, поэтому мы находимся за пределами топ-4. Но это понятно, это все символическая история. И у нас такой наступил период относительно легких игр. Правда, я не знаю, как можно эту игру с Хаддерсфилдом, которую мы вот обсуждали, отнести к легким, потому что какая-то тяжелая игра была, реально. Мне казалось, что из всех трех игр, из Тоттенхэма, Ман Юнайтед и Хаддерсфилд, самая тяжелая игра была Хаддерсфилд.
Ну да, да, я согласен. Но настрой был другой. Все дело вот много зависело от настроя. Игроки вышли против Тоттенхэма с одним эмоциональным фоном, против Ман Юнайтеда с примерно таким же, как против Тоттенхэма, а возможно на Хаддерсфилд они уже не так настроились. Но это чисто такая человеческий момент. Как ни крути, ты себя не сможешь постоянно настраивать так, как на Тоттенхэм, например, на домашнюю игру.
Да я понимаю, да, что Джака выходил на поле, знаешь, уже Хаддерсфилд порван, это видно по нему было. Что, собственно, симуляция в центре поля — это вообще какой-то эксклюзив просто. Просто эксклюзив. Тем не менее, матч с Хаддерсфилдом принес нам и потери. Во-первых, ну, в любом случае, Мустафи, что у него там за травма задника, мы пока не знаем. Но в любом случае, у него была желтая карточка за симуляцию, и он бы матч с Саутгемптоном воскресный пропустил. Сократис матч с Саутгемптоном пропускает по карточке. И Эмери спросили на пресс-конференции, что у вас тут это, физическая нехватка защитников, что вы будете делать. Эмери так спокойно ответил, что типа это футбол, что бывают карточки, бывают травмы, и мы спокойно к этому, что у нас есть комплект игроков, которые будут играть. Я, правда, не очень понимаю, как мы сможем играть в три центральных защитника в Саутгемптоне. Но в четыре защитника, да, мы играть сможем.
Я думаю, что выйдет Косильный Монреаль или пара центральных защитников. Правда, не знаю, как со старта Косильный бросать в огонь после того, как он почти год пропустил.
Но есть мнение, что он выйдет в четверг в игре с Карабахом в качестве такого вката.
А я думаю, что с Карабахом выйдет Плегузуэла вот этот вот.
Плезигуэла я бы вообще хотел его еще посмотреть, потому что одного матча мало, а так он неплохо смотрелся.
Да, но у нас, правда, был уже такой защитник, который смотрелся хорошо, Мавропанос.
Но он поломался, он же сейчас с травмой. Поэтому вроде мы его еще можем и увидеть. Я думал, вы имеете в виду, у нас был защитник, по-моему, Микелио, испанский.
А, Игнаси Микель. Игнаси, нет, это был самый настоящий пассажир. Вот. Никаких чаяний насчет него у меня не было никогда.
Мавропанос в последней игре, он же сыграл не одну игру, вот в последней игре, я уж не помню, с кем мы играли, он там привез и красную, и, в общем, накосячил там. Но это ничего не значит. Молодым нужно прощать ошибки. Невозможно требовать от молодого, чтобы он вышел и сразу играл и не косячил. Тот же Гендузи, да? Важно, чтобы ты прогрессировал, чтобы ты учился, обучался. Гендузи уже сейчас так не обрезает безобразно. Вот я посмотрел, как он с Хаддерсфилдом играл. У него, конечно, чуть ушла острота из-за того, что в надежности он добавил. Но в надежности он добавил. И, видимо, это от него и требуется.
Я по этой игре с Хаддерсфилдом сделал вывод, что Гендузи, вот он десятку играть не может. Как изначально его рисовали в схеме на позиции атакующего полузащитника центрального. Десятку он не может играть, по мне. Вот его место вот там, глубоко.
Рядом с Торейрой, да?
Рядом с Торейрой, да. Именно оттуда он хорошо дирижирует, разбрасывает атакующих игроков. Направо,
у него длинный пас хороший у него.
Да. Вот, а под десятка это не его. Ну, я думаю, Эмери разберется там, как и куда его ставить.
Да, есть надежда, наконец, что тренер вообще видит, что происходит, да, как минимум. И не заслан с какими-то своими предыдущими установками. Давайте поговорим про десятку. Ходят активные слухи, что ведутся плотные переговоры, причем именно по январской продаже Азила в Интер Милан. Уже суммы фигурируют там и так далее. Что думаете по поводу Азила вообще? Азила в Арсенале?
По поводу Азила в Арсенале могу сказать, что он себя исчерпал. Даже толком, возможно, даже не показав всего того, на что рассчитывали от него и так далее. Вот он как-то сверкнул в поединке с Лестером. Реально провел прекрасную игру, прекрасный футбол показал. Вот. А сейчас просто пропал. Возможно, действительно его убрали из-за переговоров с Интером, чтобы он травму не получил. И уже в Интер его готовятся буквально в первые несколько дней трансферного окна его отправить. Поэтому вот он и не играет сейчас, чтобы травму он не получил.
Но в целом выгружать надо, да? Азила?
Ну, да, я думаю,
как,
да,
только, она... как только вот возможно.
Ну, к сожалению, да. Это был один из любимейших моих футболистов. И я до последнего надеялся, что он все-таки раскроется у нас. Но, видимо, не судьба. Поэтому... Ну, а с такой зарплатой, как бы, на такую зарплату плеймейкера найти, я думаю, не проблема будет вообще.
Да,
другое дело, что, как бы, возможно... такую зарплату уже никому и не дадут.
И но это вот правильно будет, мне кажется, потому что этот разрыв в зарплате, он кому он нужен? Это чистая история. Агония предыдущего режима была. Кого-то из двух сохранить, Алексиса и Азила. Хотя было ясно, что надо сохранить Алексиса всеми силами. Но, видимо, Алексис при предыдущем тренере играть отказался. Так что вся эта бомба, она заложена под нас предыдущим режимом. И это было ясно в тот момент, когда она закладывалась.
Да, я, честно говоря, тогда не понял вообще этого всего. Такую огромную зарплату Азилу. Потом уже общался с товарищами там, со своими. Вот, они высказывали мнение, что да, такая медийная персона, он и очень популярен. И спонсорские контракты и так далее, что, мол, оно себя оправдывает. Ну, как бы мы же на поле-то видим все, что ничего это кому-то другому, может, это и оправдывает, кто в клубе там сидит и что-то там, какие-то подсчеты ведет. Вот. Но мы же включаем как бы футбол и пытаемся другое совсем увидеть от него.
Да, а не количество фолловеров в Инстаграме, да?
Да.
Ну, надо сказать, что это тренд уже современный такой, что прежде чем с игроками решать вопросы, начинают думать, а сколько у него фолловеров, какую нам тут маркетинговую составляющую мы имеем. Я сейчас, например, имею в виду Погба в Манчестер Юнайтед и тот же Жозе Мауриньо в Манчестер Юнайтед. То есть любой хайп для Манчестер Юнайтед, это они считают, любой абсолютно, это выгодно, это трактуется как поднятие интереса к клубу и так далее. Все говорят, да, что вот Мауриньо пора, а его все никак не выгоняют. И сама эта ситуация, она вся идет вроде на пользу клуба. Что, конечно, абсолютно, абсолютнейшее заблуждение, это я мягко очень скажу. Потому что то, как выступает Манчестер Юнайтед, на пользу клубу идти не может. А все остальное это вторично, а не первично. Первично это таблица, где написано...
Да, вы знаете, Иван, если бы я такое от кого-то вот услышал, я бы, ну что, мол, важнее фолловеры и так далее, и поэтому держат Мауриньо, я бы скорую бы вызвал просто этому человеку. Ну а как? Вы потом займете 15-е место, и что вы будете с этими фолловерами делать? И все равно придется выгонять Мауриньо.
Ну, имеется в виду, что, ну, Мауриньо, ладно, там не фолловеры, там просто такой пиар-фигура мощная, ньюсмейкер. А Погба, допустим, всех своих фолловеров-то оставит себе, но они уже не будут интересоваться Манчестер Юнайтед, имеется в виду. Это тоже такая сомнительная тема, потому что клубу толку от персофанов на самом деле никакого нет. То есть это временный какой-то всплеск интереса. А люди, которые являются персофанами, они за клуб не будут болеть никогда. То есть они будут каким-то образом там интересоваться им, но покупать футболки у Манчестера с надписью «Погба» там шестой номер, эти люди не будут. Им это не нужно. У них другая совершенно психология, поэтому... Я думаю, с этой стороны тут ошибочно. Ну, короче говоря, вот существует уже такое достаточно устоявшееся мнение, что Манчестер Юнайтед считает, что он от всего того, что сейчас происходит, там у них он имеет выгоду. Я очень, да, надеюсь, что у нас в клубе другой подход к этому, что все, что происходит с Азилом, это вред, это дэмидж, просто ущерб. Поэтому с Азилом надо расставаться. Во всех смыслах он плохой. И в смысле игры, и в смысле зарплаты, и в смысле value for money, как англичане говорят, там, качество за деньги. То есть это все со всех точек зрения это плохо. Надо признать, что решение было неверным о выдаче им этой зарплаты и пытаться его каким-то образом спихнуть. Если Интер это вариант, так ради бога.
Я вот Интер Италию я смотрю, но периодически. Как-то посмотрел я вот неделю назад Рома-Интер. Там Интер увозил не поможет, он только усугубит. Там я не знаю, зачем они его покупают.
Ой, я еще не знаю, покупают ли они, а потом мне совершенно это все равно, поможет он им или нет, какая не разница.
Это да, да, я просто об общем уровне как бы Азила сейчас говорю.
Нет, Фенербахче, значит Фенербахче, все равно, кто готов платить ему деньги, пускай те и забирают. Там еще речь идет о том, что мы еще 25 миллионов собираемся получить, вот что.
Ну так это вообще...
Да, это... да, то есть это уже мечта просто. Мечта. Значит, мы едем в Саутгемптон, играем с Карабахом, потом едем в Саутгемптон. До конца года у нас одна серьезная игра. Ну, серьезная. У нас все игры серьезные, теперь понятно. Но имеется в виду большая игра. Одна, это в Ливерпуле 29 числа. 29 декабря. Дальше наступает трансферное окно. 1 числа мы играем с Фулхэмом дома. Что тоже, видимо, у нас вызовет серьезное напряжение. Что бы вы считали, мы должны сделать трансферное окно? Кроме Азила, если это возможно.
Кроме Азила еще нужен вингер?
Нет, нет, Азил на выгрузку. А кто нужен на вход? И на выход вместе с Азилом, допустим.
На вход нужен вингер. На вход нужен центральный защитник какой-то. Потому что даже с учетом травм Мустафи и Холдинга, они не тянут. Это видно, что они not good enough для нормальной игры, для нормальной борьбы за что-то. Так что в любом случае я желаю им здоровья, вот, но все равно нужно какого-то центрального защитника покупать. Вот в Боруссии Дортмунд есть Аканжи, защитник центральный, очень мне нравится.
Приятель Сократуса, небось?
Ну, не знаю, насчет этого не
знаю. Но играли они вместе? Нет, я не слежу за Дортмундом совсем.
В прошлом году играли.
Ну, да, он, ну то есть знают так, друг друга.
Да, это так Анжи, он зимой переходил откуда-то из Швейцарии, сейчас закрепился и в Боруссии. Я смотрел Боруссия-Бавария, он очень хорошо сыграл. Ну, несмотря на то, что там два гола Бавария забила, он сыграл, выдал хорошую игру. А Бавария это показатель.
Да, согласен, конечно. Так, вингер, центральный защитник, еще кто?
Ну... По большому счету, я не знаю, можно еще приобрести какого-то полузащитника такого атакующего стиля, потому что Азил уходит, Мхитарян тоже никак себя не найдет. Вот, и нужен такой какой-то плеймейкер.
Сеск Фабригас?
Я бы на Сеска Фабригаса посмотрел бы. Я думаю, что он и эмоционально оживился бы, потому что видно, я как-то включил тоже Челси. Он вышел на замену с таким лицом.
Вернее, с грустной, грустной, да.
Но, как бы от него игры хорошие и ждать не приходится, как по мне. А в Арсенале, возможно, он бы еще и как бы стариной бы тряхнул.
Попылил бы, да? Тоже я согласен, Даш. Если будет такая возможность, ССК я бы взял. Ну, нет и нет, он недорого стоит, зарплата у него будет небольшая. То есть риски, не те риски, а возможность что-то выиграть, да. Но я не знаю, конечно, что у Эмери по поводу Фабригаса. Мне кажется, что Эмери, он очень ценит таких работяг, да, которые будут отрабатывать, делать то, что он говорит. Это не значит, что там не надо прикладывать собственную голову, голову прикладывать надо, но в принципе вот Гиндузи просто на глазах я вижу, что он, если он изначально пришел и не то, что он косячил сразу, но он сразу делал то, что он привык делать и то, что он считает нужным делать, то сейчас чувствуется, что он играет, да, под тренерской установкой. И он ее старается выполнять, то есть старается там назад острых передач не давать, там под обрез и так далее. То есть видно, что с ним работают, и он там делает то, что тренер просит. Это же на самом деле самое главное. Я когда в детстве пришел в этот The Shore, там я не помню, сколько мне было лет там. 10, наверное, не помню. То я же уже знал, что надо, как играется футбол-то, да, естественно. Надо взять мяч и начать обыгрывать всех. То есть тут у меня не было сомнений даже никаких. Что такое футбол? Взял мяч, пошел обыгрывать. И я был очень удивлен, когда мне там начали что-то это втолковывать, что типа футбол это не только это. А там Что, при счете...
А еще множество других вещей.
Да? Да, 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 да. То есть это, я помню, что у меня очень тяжело это в голове укладывалось. И самое главное, что мне первое время было неинтересно в это во все играть, в то, что меня просили. То есть я совершенно мнил себя по-другому. Это уже потом, да, спустя годы я понял, да, что футболист – это функция, так же, как актер в кино или в театре. То есть режиссеру требуется функция, чтобы актер исполнил это и это. А что актер умеет исполнять – это вопрос второй. Главное, чтобы ты делал то, что нужно тренеру. А то, что ты при этом еще можешь обыграть человек 5, это вообще никого не интересует. Если ты игра... если тебя поставили играть левым защитником, например, правда?
Ну как... да, согласен. Но если Сеска Фабрегаса, если будут возвращать, уже будет понятная как бы функция.
Да, да, да. И понятно, кто он. То есть, что от него можно, где максимум получить, я думаю, что да. Ну, опять же, ходят разговоры про Милан. Про сам Милан, не Интер, а сам Милан, что вроде как Сеск туда, но сегодня я читал Леонардо, это он у них спортивный директор, под Газидисом ходит. Газидис, кстати, приступил к работе только на прошлой неделе.
Ну, на Газидиса это похоже.
Я не к этому. Я к тому, что возможно еще неожиданности. Возможно, я не буду сейчас уточняться, какие и что, но я просто, у меня было такое подозрение, что он должен был приступить к работе с 1 ноября, ну, по крайней мере, такие все разговоры ходили. А он ушел на работу только на прошлой неделе, поэтому еще он только начал. Так что мы еще, может быть, что-то оттуда услышим. Но Леонардо сказал, что они в сложных очень переговорах находятся с Челси, и не только с Челси, и не только по поводу Фабригаса, поэтому там у них типа богатые планы. В общем, он так съехал с ответа на вопрос, что правда ли, что вы там берете Сеска. Я понял, что это совершенно у них такое не обязательно, что они будут брать именно Сеска. Может, они там... Ну, Азила, я понимаю, они не возьмут, наверное, все-таки. Хотя, вроде как, у них тоже там... американский хедж-фонд владеет, и вроде как проблем с деньгами нет.
Но я... если они хотят развивать свою команду, то, на мой взгляд, если уж о Милане говорить, то...
Гатуза нет?
Тренера, конечно, надо сменить.
А что, Гатуза свой, в доску вообще, легенда, что там такого прямо плохого? А Милан на каком месте? Месте на 7-м, наверное, да? По-прежнему?
Где-то так, да.
Ну, ясно.
Может, чуть выше, может, где-то 5-й. Дело в том, что...
Я вчера, извините, ухватил кусок матча Милан-Торино. Это катастрофа. Просто реальная катастрофа.
Да, да. То есть, я это... согласен. Тем более, ну вот Гатуза, тренер, мы же все помним, в каком состоянии Арсенал был весной.
Да.
И Милан приехал и без вариантов лег. Без вариантов.
Да.
Вот и все.
Да, ну, просто матч Милан-Торино, это такой трэш серьезнейший был, Смотреть было нечего вечером, и просто попался мне, я посмотрел, не знаю, минут 50, наверное, этой игры. Я не досмотрел до конца, просто не смог. То есть, минуте на 80-й я это дело выключил, понял, что все. Сил моих больше смотреть на этот матч нету. Итак, центральный защитник, да, согласен. Вингер, да, согласен. Но, мне кажется, нам... Давайте так, а летом кого нам надо купить? Зимой, понятно, выбор ограничен. Кого сможем, того купим. А летом кого?
Если у нас...
Сколько человек нам нужно поменять летом?
Ну, если, смотрите, если, как вы говорите, зимой выбор ограничен и так далее, то у нас летом надо будет все делать то же самое, что и сейчас зимой. Надо будет покупать десятку, вингера, центрального защитника, возможно, даже двух, потому что Косильный, ну, я так думаю, что он уже закончил.
Похоже, да.
Поэтому, я не знаю. И еще надо будет разобраться с вратарями, потому что... Возможно, Чех не захочет до конец карьеры своей сидеть на скамейке. И если он захочет куда-то уйти, его продадут. Ну, возможно, продать. И поэтому нужно будет тогда еще и вратаря второго покупать. А надо покупать такого вратаря, при котором Лена будет опасаться за свое место в основе и будет продолжать прогрессировать и хорошо играть.
Ну, я надеюсь, что с вратарской линией временно у нас как-то все улажено, временно. Но мне кажется, что у нас очень много игроков, которые, ну, не соответствуют. Ну, Мхитарян, да, это очевидно совершенно. Мустафи, Холдинг, абсолютно согласен с вами. Последнее время Ивоби стал напоминать себя прошлогоднего.
Да, Ивоби, как по мне, перегорел. Он так хорошо сыграл вот этот период.
Да,
такие
да.
Выдал классные минуты на Стэнфорде. Вот я его так даже зауважал так по-настоящему. Думаю, ну что себе, Стэнфорд Бриджа забил, отдал. Это как бы, ну, не каждый такой способ.
Да.
Но сейчас как-то, да, подсел.
Ну и самое главное, понимаете, даже не то, что подсел, а он вернулся в себя обычного. Вот что плохо. То есть я-то думал, что его переключили там в голове. И что он теперь понял, что от него требуется. Но в реальности, конечно, там очень тяжело все. И я не знаю, ну еще до конца сезона, да, наверное, можно посмотреть, но в целом ситуация, на мой вкус, очень сложная с ним.
Если Иводи вернется в себя прошлого, то я думаю, что очень быстро мы с ним распрощаемся.
Ну, опций нет, да, других. И в результате у нас вообще атакующих полузащитников нормальных нет. То есть нам нужно их покупать 2, может быть, 3. Я не знаю, Дембеле этот, я думаю, из Барселоны, несмотря на то, что с ним сплошные контакты у всех у нас, и Арсенал выглядит таким логичным местом, куда он может прийти.
Да, он классный игрок.
Но я почитал тут, значит, текст в переводе с испанский текст в переводе на английский. Я понял, что Арсенал вообще не рассматривается просто. Не рассматривается Барселоной на этот предмет. Ну, просто парень молодой, из него потребуют все равно больших денег, на которые Арсенал не способен. Имеется в виду это. Так что мы-то ограничены в деньгах благодаря результатам деятельности предыдущего режима. И если за него запросят условные 90, то, наверное, в этом месте все и закончится. Но, в принципе, нам нужны, да, игроки атакующего плана, способные развивать атаку на нестандартные ходы и так далее. Просто сколько их надо, это я не знаю. Я бы и Джака убрал, потому что Джака, он может играть дисциплинированно в больших матчах отдельных. Но как только наступает Хаддерсфилд, то Джака встает с мыслью, что уже 8-0 мы ведем. И вытворяет неизвестно что на поле. Плюс у Джаки отсутствует острый пас. То есть у Джаки есть точный пас, но у него отсутствует острый пас. То есть это эксклюзив, если, да, Джака дал острую передачу. То есть перевести с фланга на фланг, да, дать острый пас, нет. То есть я думаю, что человек 5, конечно, у нас из состава просится на выход. И они должны быть кем-то заменены. Не обязательно это топ какие-нибудь, перетоп игроки, но... Но, когда у нас играют на замену, выходит усиление, состоящее из Иоби и Мхитаряна, то это меня несколько напрягает. Просто когда не появляются набровки, да, вот в перерыве матча с Хаддерсфилдом, то я начинаю думать, что это, конечно, не то усиление, которое должно быть. Но уж не говоря о том, что если ты в перерыве меняешь двух игроков, это означает, что со стартовым составом ты ошибся. Но, правда, Эмери, он вот в чем молодец, так он легко свои ошибки признает. Не получилось, давай это попробуем. Это абсолютно правильный подход, потому что ошибаемся все, кто делает,
да,
что-то.
Вы говорите, ошибся со стартовым составом. Это, конечно, ну, есть такое мнение, но тоже игрок может перед игрой быть такой настроенный, заведенный, на тренировке хорошо, все. Выходит на поле, ничего не может сделать. И вот как это можно было предсказать?
Нет, это я согласен с вами абсолютно, но это эксклюзив. Да, я согласен, такое случается. Но если у тебя случается это каждую игру, то значит ты просто не понимаешь своих игроков.
То есть либо тебе просто ставить некого.
Ну, либо ставить некого, что тоже, кстати, вариант. Что тоже вариант, потому что ресурс у нас ограничен, и давайте мы признаем, что, скажем, полузащита вся, ну, креативная полузащита у нас хуже, чем у Челси, чем у Тоттенхэма, чем у Сити, чем у Ливерпуля там. Ну, чем у Ман Юнайтед еще там можно посоревноваться. А чем остальные топ-4, у нас просто она хуже. То есть у нас нет в помине такого игрока, как Азар, допустим. Нет, но нет такого...
Я и Ман Юнайтед считаю, что у них россыпь впереди хороших игроков. У них Рашфорд, Лингард, Мата, Алексис, Лукаку.
Согласен, да. И Алексей, я забыл уже.
Тренер,
да.
Который их тормозит.
Да, согласен, да. Юнайтед даже был. Представляете себе, что было, если у нас сейчас вместо Мхитаряна был Алексис. Наверное, уж на Олд Траффорде мы бы выиграли эту игру.
Это было бы круто, конечно.
Да. Ну...
И Арсенал — это именно команда Алексиса. Вот Алексис не нашел себя в Барселоне особо. Хотя он там тоже, кстати, выглядел хорошо периодами. В Ман Юнайтеде вообще без комментариев его игра. Арсенал — это именно его команда была. И вот так, к сожалению, все закончилось.
Ну, все закончилось в мае 2017 года, когда продлили предыдущего тренера. В этот момент все и закончилось. Если бы его выгнали в мае 17-го, переподписали бы Алексиса, сделали бы его капитаном, мы бы боролись за титул сейчас с новым тренером. Правда, им был бы не Эмери, видимо, а кто-то другой в 17-м году, но хуже, чем было, мы уже знаем, трудно себе представить.
Да, тут с этим я согласен, конечно.
Ну... Это уже, слава тебе, Господи, в прошлом, хотя и относительно недавнем, но все-таки. Есть ли у вас некий оптимизм по поводу конца сезона?
Вы знаете, Иван, я назад просто, вот как сказать, назад вообще не оглядываюсь и смотрю только вперед в этой всей ситуации. И оптимизм у меня присутствует. И как бы мои были как бы, ну, желания, так сказать, когда Эмери назначали, чтобы вот попасть в Лигу Чемпионов и захватить пару кубков, там, Лигу Европы, например, и Кубок Лиги, там, или Кубок Англии. Вот. А сейчас, ну, как бы, у меня аппетит вырос, что я вообще считаю, что мы должны по-любому 100% выигрывать какой-то кубок, а Лига Чемпионов, так это вообще обязательный.
Не обсуждается, да?
Да, не обсуждается, то есть. И как бы все меняется, и у нас меняется, я считаю, в положительном направлении. Да, собственно говоря, я и уверен был, что надо было давным-давно тренера поменять и поставить другого, и мы бы начали двигаться вверх. Никакого вот этого, вот этой басни про, чтобы посмотрите на Ман Юнайтед, что случилось с ними после Фергюсона, но это вообще совсем не то. Совсем не та ситуация. И... Так что хорошо, что мы сейчас движемся.
Потом. Я бы сказал, что это обратная ситуация, потому что у Манчестер Юнайтед стояла задача сохранить то, что было наработано при Фергюсоне, чего они сделать не смогли. А у нас стала задача ровно обратная, вышвырнуть все, что осталось от предыдущего тренера, что сделать удалось. Поэтому вообще никакой связи между нами и Ман Юнайтедом, в смысле ухода одного и другого, вообще никакой нет. Там уходила легенда, люди плакали и так далее. А у нас уходил освистанный. 20 тысяч на стадионе. Поэтому о чем говорить-то? Ну, другое дело, что все равно, мне кажется, да, что Эмери — это хорошая находка, потому что Эмери делает правильные вещи, не косячит вот так от себя ничего. И были бы у него, конечно, игроки получше, наверное, мы бы вообще выступали. Хорошо. Да и так я считаю, что мы все равно даже на сегодняшний день, то, что мы в борьбе всюду, то, что у нас нет проходных матчей, ну, с нами никто не имеет проходных матчей, мы, правда, тоже, к сожалению, их не имеем с андердогами пока что, но это придет. В принципе, да, конечно, игра Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, и мы привезли оттуда 4 очка с этих двух игр и остались недовольны в целом, да, так, ну, по большому счету. Это, ну, уже, да, это уже о многом говорит.
На Олд Траффорде, конечно, хотелось победы.
Да, и она была реальна. И она была реальна там, да. Просто не смогли додавить. Ну, хорошо. Время оптимизма у нас такое сейчас достаточно безразмерное, потому что в Лигу Европы мы вышли в плей-офф уже. Четвертьфинал 19 числа у нас с Тоттенхэмом за выход в полуфинал Кубка Лиги. То есть у нас все на мази. Борьба за топ-4, а возможно, чем черт не шутит, да еще за что-нибудь. Потому что отрыв у нас от Манчестер Сити всего-то 7 очков, но от Ливерпуля 8, но у нас с ним мощная игра. Я, например, перед Энфилдом вообще никакого страха не испытываю перед поездкой на Энфилд.
Да, я абсолютно разделяю.
Да, поедем и будем биться, при случае выиграем. Вообще не вижу никакой. Так что пока мы имеем возможность рассчитывать на все четыре победы во всех четырех турнирах, в которых мы участвуем. И этим, в общем, 10 декабря, 11, 12 это хорошее время. А то 19 уже можно чего-то лишиться. Но об этом мы поговорим уже через неделю. Михаил, спасибо вам за участие.
Вам спасибо большое, Иван.
Друзья мои, Михаил дал, в общем, я скажу, такой подходящий нам прогноз на матч Саутгемптон-Арсенал, но коэффициент там он не поставил. А почему, вы сейчас узнаете.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Ну, здравствуйте, Сергей.
Все круче и круче и круче, Нострадамус уходит в отрыв, играет все лучше и лучше, и никогда вам его не догнать. Ну, с последней строчкой наш департамент поэтов немножко схалявил, вот, но в целом он абсолютно правильно отразил вот текущую ситуацию. Привет-привет, Иван.
Я вот думаю, понимаю людей, да, которые вот получают двойку и думают вот идти домой как. Я, кстати, в школе баловался тем, что я вырывал листы из дневника.
Ой, как нехорошо.
Да, и неожиданно выяснилось, что у меня к февралю закончился дневник.
Ну, а вы как Ульянов Ленин, он тоже экстерном учился.
Да, и вот выяснилось, что мне нужен новый дневник, потому что старый закончился, то есть я примерно 40% дневника выдрал за это время, где было написано, там, какой я плохой, там, и так далее. И самое главное, что я втирал родителям, что это не у меня одного, и что это такие дневники просто были некачественные, которые мы купили в начале года.
Ну да, ну да.
Вот, и, в общем, как ни удивительно, за это я не схватил.
Ну, собственно, сообразительность всегда поощряется, умение выходить в сложной ситуации.
Да, но чувство, это ощущение, что у тебя осталась одна неделя в дневнике, а только что начался февраль.
И скоро уже лето и каникулы.
Да, и оно нехорошее, потому что надо же 3 месяца что-то там делать. Вообще, эти наказания в школе, они очень были такие неприятные. Я вспомнил, потому что сейчас вот я сижу, думаю, что почему я должен вот все это жрать. Все эти выступления ваши и так далее.
Иван, но я хочу сказать, что правда, она всегда делится приятной.
Не всегда, бывает хорошая правда. Ну, редко, конечно.
Бывает еще, да, центральная правда, да. Но тут, можно сказать, это было у нас. Но
центральная, она из Кремля идет.
А. Да, да, да. Вот, я хочу сказать, что в целом, правда, это такая штука, в общем, горькая, скорее, чем сладкая.
А как же поэт, который говорил, лучше нету правды сущей, да была бы она погуще, как бы ни была горька?
Ну, тут надо разделять, так сказать, высказывания поэта от его жизни. Я тоже думаю, ему не всегда это нравилось. Ну, собственно, кто как любит, конечно. Вот. Ну, чтоб она не слишком резала глаза, надо какие-нибудь солнцезащитные очки.
Ну, да.
Но в целом, вот, правда, матка, она такова, да.
Да, в целом есть такая расхожая версия, что правду все время говорят только идиоты. А разумные люди, они говорят правду не всегда.
Ну, это было бы скучно совсем все время говорить правду. И сама правда, она уже была бы не острая, а какая-то такой-то затасканная, замутненная.
Ну, там версия другая, что то, чтобы говорить правду, ума не надо. Угу. Никакого. То есть лепи себе и лепи то, что есть.
Ну да, да. Здравствуй, мама, у меня 3 двойки. Ну это
да,
разве...
да.
А
да.
Вот у меня...
Я вчера вырвал из дневника 2 страницы, да.
Да, это уже совсем другой уровень, да.
Да. Короче, в этом туре нам надо залезать раны, как это, прийти в себя.
После Ватерло.
Да, после...
Практически Ватерло случилось.
Тяжелых 2 нокдаунов. Абсолютно ничем не мотивированных, кроме бессовестной прухи
Я бы уточнил, кроме высочайшего мастерства.
Нет, кроме бессовестной совершенно прухи. Манчестер Сити, Эвертон. Это первая наша двоечка.
Интересно.
И в смысле, что-то первый такое? Коэффициент. У нас скромно 2-1 в пользу хозяев.
Ну, тут вам немножко повезло, поскольку у нашего высокого мастера 2-0. Вот. Так что ваша двоечка в силах. А у нас на центральный матч двоечка.
А у нас там троечка.
Вот и хорошо.
Но я гарантирую, что мы разойдемся.
Ну, у вас, наверное, счет 6-6.
Нет.
В этом роде.
Нет.
Значит, у нас хозяева побеждают с таким же счетом, как у вас Ман-Сити. 2-1. Ливерпуль выигрывает у Ман-Юнайтеда.
Счет, который поставлен у нас, вы не угадаете с трех раз.
Ну, не знаю, 3-3.
Нет. 6-6, нет, 3-3, нет. Последний раз.
0-1.
0-0.
А-а-а.
Коэффициент 3. Матч пройдет без голов. 0-0.
Ну, это скучновато, конечно.
Скучновато,
это...
да.
Такой,
а
да.
А что делать?
Нет, ну, конечно, голы будут забиты. В общем,
понятно, это... да. Хозяева 2, гости 1, я уже понял.
Да.
У вас что с троечкой?
А, у нас скромная троечка. Фулхэм, Вестхэм.
У нас там пятерочка.
Ну, тогда мне говорить не страшно, собственно, что
да,
вы...
Да.
Почитав нашу троечку, вы почитаете себе пятерочку, поэтому да. Осторожно.
Да.
Собственно, чисто английский счет 1-1.
2-2 у нас.
Ну, немножко не так, да. 2-2. Хорошо.
2-2.
Ну, понятно, что будет 1-1, тем не менее.
Последний наш коэффициент, он в Хаддерсфилде.
Да.
Где Хаддерсфилд примет клуб, известный... как Ньюкасл Юнайтед.
Неужто проиграет?
Да, и Хаддерсфилд проиграет дома. Очень скромно, 0-1 с коэффициентом 4.
Ну, я считаю, что не стоит так уж заваливать Хаддерсфилд.
Ничьюшку сгоняете?
Ничьюшка 1-1.
Понятно.
Ничьюшка 1-1. А наша четверочка Кристал Пэлас Лестер.
Ну, сейчас мы ее будем чикать тогда.
Вы приготовили ножницы?
Да, да.
Еще бывает.
Да, обе команды забьют.
Вот. Нет.
Не почикайте.
Не почикайте.
Так, а что?
1-0.
Нет. 1-1 у нас.
Ну, видите, как удачно мы удачно уходим, да? Ведь это очень
уворачиваемся, важно. Я бы сказал.
Уворачиваемся, уходим.
Ну, хорошо, значит, почикаем вашу пятерочку. Где она?
Вулверхэмптон Борнмут.
Вулверхэмптон? Нет, не почикаем.
Почему вы так уверены?
Потому что то, что поставили мы, ваш поставить не мог.
Ну, то есть 6-6, понятно. Значит, обе команды забьют.
Да.
Ну, видите, а вы говорите, что нет. Ну, уже что-то есть. Одна команда забьет на один мяч больше.
Да, но у нас другая это будет команда.
Очень я это понимаю. Короче, хозяева побеждают 2-1.
2-1 побеждают гости.
Без коэффициента, да?
Ну да, естественно.
Если... Нет, вы уже себе придумали особый коэффициент.
Это, кстати, уже...
Правильно протаскивать.
Да, 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 да. Уже комиссия это собирается сейчас.
Нет, там это самое. Да, мы да, же да. Понимаем эти все ходы, административные ресурсы, поэтому...
Ждем указаний от центральной правды.
Ясно. Ну, я считаю, что этот тур может пройти мирно. Но, конечно, вот эта разница в счете на табло, она очень сильно мозолит глаза.
Хорошо, я ее уберу.
Не-не-не-не.
Поставлю ничью.
Пускай будет. Вот. Нестрадамусу даже иногда так немножко стыдно с таким уж счетом побеждать. И многие жители Хельсинки, а он там живет, значит, просит его немножко сбавить обороты. Вот. Ну, вот будет ближайшее заседание, мы... обсудим, стоит ли или все-таки его побеждать уверенно или с интригой.
Понятно. Хорошо. У нас еще впереди в этом году несколько туров. Глядишь, что-то и образуется к Новому году. Хорошо, Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, на этом очередной выпуск Арсенала подкаста закончен. С вами, как обычно, был Иван Меркурьев, и как быть непобедимыми, знаем только мы.